Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Что же у нас не так в 18 веке, если в 18 веке мы чаще всего видим и слышим в студии Александра Каменского. Саш, добрый день.
Добрый день.
Сейчас у нас, вот мы говорили, 200 лет войны 12 года, но у нас намечаются от 18 века очень интересные 250-летия ведь.
Да.
У нас 61 год, смерть Елизаветы Петровны. Вошествие на престол. Чуть не сказал коронации, потому что ее не было. Петра III. Будет к середине года будет у нас переворот знаменитый. Екатерина. Вот такой сгусток юбилеев. Но при этом возникает проблема действительно и власти, и перехода власти, и переворота, и, наверное, легитимности, и, наверное, утверждение легитимности, и подтверждение власти, с чем они идут к России и идут к народу, если они о нем думают, как Екатерина, например.
Да, действительно, вот первая дата, которая в календаре возникает в ближайшие буквально дни, это дата 250 лет со дня смерти императрицы Елизаветы Петровны. Она умерла по старому стилю 25 декабря. И, соответственно, эта дата, ну, я бы сказал так, на первый взгляд, она не очень заметная дата. На первый взгляд она незаметная, поскольку вообще царствование Елизаветы, как правило, ну, по крайней мере, на страницах школьных учебников не выглядит как что-то такое значительное и важное в русской истории. Но, однако же, речь идет о царствовании, которое продолжалось целых 20 лет. То есть это период времени, за которое появилось целое поколение людей. Целое поколение людей, которые родились, выросли, стали взрослыми уже вот при императрице Елизавете. Это одно. Другое – это то, что вот эта дата, это, я бы сказал, это такой рубеж в определенном смысле. Это рубеж между тем, что мы обычно условно называем послепетровской Россией, и началом совершенно новой эпохи, связанной с Екатериной Великой, которую так обычно и называют эпохой Екатерины Великой. И ведь царствование Екатерины будет продолжаться еще дольше, оно будет продолжаться 34 года. Мы сегодня очень часто рассуждаем на тему о том, сколько вообще, так сказать, один и тот же политик может находиться у власти.
Да.
И события последнего времени вот, в странах Арабского Востока, в частности, побудили к рассуждениям на эту тему. И, так сказать, одно из таких рассуждений, часто звучащих, как раз связано с тем, что вот причина тех событий, которые мы в последнее время наблюдали в этих странах, была как раз связана с тем, что правители этих стран находились у власти слишком долго. Что вот...
Но здесь условия, здесь все зависит от условий, зависит от формы власти, зависит от формы, насколько эта власть, скажем, естественно, для того времени, именно продолжительность.
Абсолютно, абсолютно верно, абсолютно верно. Более того, я бы сказал, что ведь когда мы говорим о 18 веке, то мы должны иметь в виду, что вообще для людей того времени время воспринималось ими как-то несколько иначе, чем оно воспринимается нами сейчас. И то, что вот такой период времени, там, 20 лет, 34 года, то, что нам кажется такими огромными цифрами, а нам в свое время ведь казалось, что, скажем, правление Брежнева, которое длилось 18 лет, это тоже было очень долго, очень много.
Ну, а потому что это наше время.
Это наше восприятие времени, вот такое, которому свойственен очень быстрый темп. очень быстрые изменения. Да? Ритм жизни XVIII века был, конечно, совершенно иным. Это, во-первых. Во-вторых...
Шатение информации еще ко всему.
Да, вот да, вот да, да. И вот здесь есть еще один, так сказать, мне кажется, очень такой существенный момент. Это, собственно, восприятие власти людьми. Вот, ну, верховная власть, как правило, это что-то, что существует, я имею в виду в восприятии, в ощущениях, так сказать, большинства людей, не причастных к этой власти. Это что-то, что существует в каком-то совершенно ином, так сказать, измерении, в каком-то совершенно ином мире. Вот в наше время, когда, вот опять же, с развитием всех информационных технологий и даже уже там с появлением телевизора, так сказать, и всего остального, да, власть, в общем, в каком-то смысле, так сказать, приблизилась к человеку, да, потому что мы, даже вот если опять же вспомнить советское время, ведь мы, так сказать, лидеров страны, мы наблюдали в телевизоре, могли видеть только вот в какой-то сугубо официальной обстановке, на каких-то официальных церемониях, которым были свойственны определенные, так сказать, ритуалы, это были выступления там на партийных съездах, к примеру, или, ну, я не знаю, там, генеральный секретарь посещает какую-то братскую республику и машет рукой.
Ну, там был определенный оживляж, потому что особенно, кто помнит в детстве, предположим, или в ранние какие-то годы, кто помнит Никиту Сергеевича.
Да,
Никита
да.
Сергеевич нам все время что-то устраивал.
Абсолютно, абсолютно да. верно, абсолютно верно. Но, так сказать, вот я бы сказал так, что набор ситуаций, в которых мы могли видеть этого лидера в телевизоре, он был очень ограничен, он, так сказать, и я вот как-то себя поймал на том, что я не помню, чтобы в детстве в своем или в юности я, едучи в московском метро, где-то вот в вагоне вдруг видел какое-то знакомое лицо, какого-нибудь политика, вот человека, которого я знаю по телевизору, там, угу. политика, там, я не знаю, депутата, там, ну, и даже какого-то известного там, писателя, предположим, или киноактера. А вот где-то с конца 80-х годов, удивительным образом, вот время от времени я вдруг в толпе в метро, в вагоне метро, вдруг видел какое-то знакомое лицо, и иногда это были в том числе и довольно, так сказать, известные именно политики, и люди, занимавшие достаточно высокие...
Ну, это да, это совершенно другая история, потому что там увидеть диктора телевидения, например, как я Балашова увидел, причем забавно, в день смерти Брежнева я увидел, угу. и он на нас на всех так смотрел, знающе, а тогда не объявили еще. Это было, однажды я видел на улице Тито, я видел здесь, на Новом Арбате. Угу. Но он приехал и шел в ресторан. А тогда и мотоциклисты, и кортеж.
Вот. Ну, иногда вот можно было кого-то увидеть, скажем, на бульварчике на Старой площади, вот напротив здания ЦК КПСС. Иногда ответственные работники выходили туда на прогулку, на небольшую, вот они прогуливались по этому бульварчику. Это, ну, это такой вот редкий, так сказать, случай был. Понятно, что для людей XVIII века, когда, так сказать, вот никаких этих, так сказать, средств массовой информации не существовало вовсе, и, собственно говоря, если мы говорим о середине XVIII века в России, то в это время еще и газет, собственно говоря, не было, кроме Санкт-Петербургских ведомостей. Понятно, что, да, и в этих газетах-то ведь фотографий-то тоже не было, да, так сказать, только текст. Поэтому для них, конечно, власть была, ну, очень-очень далеко, и она была, безусловно, окутана таким ореолом, как, ну, я бы сказал, ореолом святости, именно вот как чего-то неземного, с одной стороны. И, конечно, представление о царе, о царице, об императоре, императрице, это представление как о человеке, вот, ну, которому все дано, у него все есть, так сказать, он невероятно богат, он, так сказать, вот все только исполняют его желания, и это вот просто, ну, человек, который вот как сыр в масле катается, да.
Сразу два вопроса в стык, я напоминаю, Александр Каменский. Первый вопрос. При Петре есть царь не то, что вышел в народ, а царь стал как-то вот там. Да, все эти географические истории, и там и плотничать, и корабельничать, и лоцманичать, и вышел вот на горизонталь. Он выше всех там по росту, да,
практически. Да, да, да.
Вот, но он вышел на горизонтальную поверхность. Он не стоит на подиуме, там, на троне,
да,
и не
да.
появляется во всех регалиях. Это первое. А второе, как сопряжено было с, вот именно с сакральностью власти, многочисленные перевороты. 17 век знал и бунты, и что угодно, и начинался он так. Ого-го как.
Да.
Но все равно, столько вот смен власти достаточно неожиданных для народа, которые надо было уже объяснять.
Да. Вы, на самом деле, задали очень интересный и одновременно с этим очень непростой для ответа вопрос. Потому что историки говорят о том, что вот в Петровскую эпоху происходит десакрализация власти. Десакрализация царской власти. И Петр действительно всем своим поведением подчеркивал, что он такой же слуга Отечества, как и все остальные. И обязанный на это Отечество трудиться и работать на благо народа.
И не для Петра. Вот это кто? Прокопович сочинял, да? Этот самый, а для...
Да, да, вероятно, да, вот когда, да, действительно, на Полтавском поле Петр якобы говорит, что вы сражаетесь не за царя, а за Россию Петру врученную.
Да,
совершенно верно. Но одновременно с этим историки говорят о том, что формируется, ну, как бы иная сакральность иного качества, и употребляют при этом такое вот, может быть, странное словосочетание, говорят о светской сакральности. Потому что царь – это теперь уже не воплощение, земное воплощение Бога.
Это к вопросу Дмитрия Мезенцева, утверждение, что здесь большие проблемы были с наместником Бога на земле.
Да, да. Ну, и еще царь Федор Алексеевич в 1682 году издал указ, по которому было запрещено уподоблять царя Богу. То есть вот этот процесс начался. Но возникает вот иная, так сказать, сакральность, потому что царь, конечно же, слуга Отечества, но при этом тот же самый Прокопович в «Правде воли монарши» пишет, что царь при этом дает отчет только Господу. Он подотчетен только Господу Богу, больше никому. Поэтому, так сказать, это вот действительно очень сложный, так сказать, процесс и очень противоречивый. Его вот очень сложно как-то обозначить какими-то вот совершенно неколебимыми, скажем так, дефинициями. Вот. Но, безусловно, вот то, о чем вы сказали, то есть перевороты, которые происходят в XVIII веке, они в определенном смысле были следствием вот этой десакрализации царской власти, а по большей степени они были следствием того, что одновременно с этим формируется представление о том, что вот у царя есть определенные обязанности по отношению к подданным, и вот если он их не исполняет, да, то тогда подданные получают право на, в данном случае, на переворот.
А это что, просвещение просачивается?
Это еще не просвещение, но это теория общественного договора, это изменение вообще представлений о том, что есть государство.
Что есть государство. Вот мы об этом еще и поговорим после новостей, рекламы и после того момента, когда вы ответите по телефону на заданный нами вопрос. Напоминаю, что в студии Александр Каменский. Сейчас новости.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Я хочу снова задать вопрос, какой писатель был с наполеоновской армией в Москве. Здесь очень есть забавный один неправильный ответ, который я потом зачитаю. Были просто ошибки. А здесь такой идейно неправильный ответ, он мне очень нравится. Ну, а теперь дайте правильный, пожалуйста. 363-3659. Давайте попробуем. Алло, добрый день. Алло. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Валентина.
Валентина, здрасте, Валентина.
Здравствуйте. Значит, это Анри Стендаль...
Да.
В миру Анри Бель.
Анри Бель, совершенно верно. Это Стендаль. Стендаль, абсолютно верно. Вы получаете, мы записываем ваш телефон, и мы пишем книгу, присылаем вам книгу, альбом, который посвящается Екатерине Романовне Дашковой. Вот, так что... вот
спасибо вам большое.
Спасибо вам за правильный ответ.
Я ужасно благодарна.
Спасибо. Чудесно. А приз дополнительный, который у нас есть, и 5 человек его получают, это «Нансен через Сибирь», издательство «Игра слов». Получает Александр 926-122, Таня 903-731, Вадим 911-177, Андрей 903-144 и Ефим 918-506. Все назвали Стендаля. Забавный и идейный был неправильный ответ. И ответ с восклицательным знаком. Это Калинкур. И не говорите «нет». Он такие воспоминания написал. Да, написал. Ну, да, написал. Но все-таки, собственно, писатель и человек, которого мы узнаем, я надеюсь, что узнают все-таки достаточно рано, как одного из величайших писателей XIX века, это, конечно, Стендаль. Так, мы возвращаемся в российский XVIII век и к проблеме власти. Почему вы все время сравниваете нашу власть с монархией? Готовите нас, спрашивает Александр. К чему готовим? Нет. У нас долго сидят люди, преемников себе назначают. Ну и что? Вот первые капетинги тоже вот выбирали преемников. А не просто по старшинству было. Да и, кстати, и в России не так ясно было. Только Павел Петрович, по-моему, взял да и упорядочил. Да нельзя. Вот, и не прошло и 25 лет, как разразился кризис. Таким прекрасным законом о престолонаследии разразился мощный кризис 1725 года.
Это, кстати сказать, вот одно из, на мой взгляд, доказательств того, что, собственно говоря, проблема переворотов XVIII века не была вот так уж напрямую связана с отсутствием законодательства о престолонаследии или с тем, что Петровский указ 1722 года о престолонаследии был неправильный, так сказать, и создавал вот как бы такую почву для подобного рода событий. Дело было все-таки не в этом. Дело было в самой ситуации, которая сложилась в царской семье с преемниками часто, с династическим кризисом, который, по сути дела, разразился после смерти в 1730 году Петра II, когда не осталось после Петра Великого не осталось ни одного наследника по мужской линии. Да. Вот. Но, кроме этого, причина переворотов была вот еще и в том, о чем мы сказали непосредственно перед перерывом.
Об обязанности государя.
Об обязанности государя. Вот это восприятие государя на троне, ну, по крайней мере, это не значит, что все население страны, вот весь русский народ, воспринимал именно так. Речь идет, конечно, прежде всего об элите, о дворянстве, о тех, кто, во-первых, был достаточно, так сказать, образован для того, чтобы вообще об этом задумываться. Кого это непосредственно касалось, потому что в первую очередь вот в ситуации XVIII века действия, так сказать, монарха на троне касались прежде всего элиты, так сказать, тех, кто был ближе всего, и тех, кто мог, собственно, этого государя наблюдать вблизи, так сказать, и видеть, что он собой представляет. И вот здесь вот, конечно, возникает вот эта вот проблема восприятия власти, с одной стороны, восприятия власти массы, так сказать, населения, а с другой стороны, что она собой представляла на самом деле, в действительности, потому что вот это восприятие, оно, опять же, вот такое очень амбивалентное, потому что мы имеем очень много свидетельств как раз вот этой десакрализации, так сказать, власти, когда пьяный солдат где-то там в ответ на предложение поднять тост за здоровье государыни императрицы Анны Ивановны, он говорит, да что, значит, императрица-то, да ну, баба, она и есть баба, вот у меня жена тоже Анка, и ничего страшного, вот, ну, вот это вот другое, другая как бы грань, да, а с другой стороны, вот, так сказать, это восприятие такого божества некого и человека, который, ну, вот, как сыр в масле катается, и у которого все замечательно и прекрасно, да, оно исключает восприятие человека на троне как человека живого, как реального человека со своими особенностями, привычками, пристрастиями, так сказать, и так далее. И с очень большими проблемами, с которыми неминуемо, не, вне зависимости от характера, опять же, пристрастия и так далее, сталкивается человек, который обретает вот эту огромную власть. И когда мы говорим о Елизавете, то мы имеем вот как раз пример такого рода. Елизавета, опять же, в массовом сознании воспринимается вот как, да, как у Алексея Константиновича Толстого, веселая царица была Елизавета, которая вот 20 лет только и плясала, танцевала, развлекалась, так сказать, и так далее. Но на самом деле это не так. И помимо даже того, что 20-летие Елизаветинское имело очень большое, в принципе, значение для, ну, я бы сказал, для формирования вот той России, которую мы знаем. Потому что это вот то время, когда окончательно укореняются основные, так сказать, результаты петровских преобразований. Вот не конкретные там учреждения, так сказать, и так далее, а именно вот сам дух петровских преобразований укореняется именно в это время. И в это время, собственно говоря, вот появляется, уже явственно, так сказать, мы ее видим, появляется новая, выросшая из этих петровских реформ, русская национальная культура, символом которой становится Ломоносов. И другая сторона связана с тем, что, в общем-то, Елизавета не дает нам повода, если вот посмотреть внимательно, так сказать, на это ее царствование, на то, что сама императрица делает, она, в общем-то, не дает нам повода говорить о Елизавете как о какой-то вот легкомысленной женщине. Да, она очень любила наряды, она очень любила развлечения, и так им очень много времени этому уделяла. Но при этом это не была вот такая легкомысленная дурочка, да, которая вот только об этом думает. Нет, она, безусловно, ощущала ну, то, что называется бремя власти.
Конечно.
И свои, так сказать, вот обязанности.
Конечно.
И не случайно поэтому Елизавета, которая к власти пришла в результате переворота, и, прямо скажем, в общем-то, пришла к власти с точки зрения законодательства того времени, не имея никаких прав на русский трон. И тут опять вот мы сталкиваемся вот с такой противоречивой ситуацией. С точки зрения права, да, никакой, так сказать, легитимностью она не обладала. А легитимность ее была связана, восприятие общества было связано исключительно с тем, что она дочь Петра Великого. И вот это вот такое исконно русское...
У нее вот это право.
Да, вот... и вот это исконно такое вот русское, традиционное, я бы сказал, русское противоречие. Противоречие между тем, что правильно, вот по праву, да, и тем, что справедливо. А вот по справедливости, считали русские люди, она должна править.
Да, еще здесь есть, конечно, восприятие совершенно поразительное и прекрасное Успенского было исследование, это 17-16 век, о правильном-неправильном царе. Правильно. Что угодно. Можешь вообще наизнанку вывернуться на троне, сделать все, что угодно, всех осыпать золотом и всем хлебопашцам дать по я не знаю, сколько земли, но ты будешь неправильный царь.
Да, да, вот как это было с Годуновым, собственно говоря.
Да, 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 да.
Вот. И дальше Елизавета приходит к власти, происходит коронация. Коронация – это акт уже легитимации, безусловно. А далее она совершает, так сказать, поступок, который вот отражает ее реальное понимание, так сказать, существующей ситуации и заботу об этой самой власти. Она вызывает из Галштинии своего племянника, привозит его в Россию и формально называет его, объявляет его наследником престола.
Причем начинает ведь понятно всем, что она собирается его здесь воспитывать.
Да.
Как будущего русского императора.
Да, 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 да. Но это уже вот 41-42 год. Петр родился, Петр, будущий император Петр III родился в 1729 году. Значит, в общем, так сказать, ну, какой-то процесс воспитания еще, так сказать, конечно, можно продолжить, но, в общем, он уже...
Ну, там оказались, что были совершенно непоправимые поступки.
Непоправимые, да. Но при этом надо опять же иметь в виду, что молодые люди становились взрослыми гораздо раньше, в 18 веке.
А, ну, 13-14 лет он уже почти взрослый, он во многом может участвовать.
Да.
Но другое дело, в чем он участвовал в Галштинии. И здесь не тенденциозные воспоминания, конечно,
да,
записки Екатерины, а многие другие свидетельства говорят о том, что, конечно, это было не лучшее на свете и по меркам, и именно даже по меркам 18 века.
Ну вот, безусловно, и, понимаете, записки Екатерины, несомненно, тенденциозны, с одной стороны, но, с другой стороны, все, что пишет Екатерина, действительно подтверждается и другими источниками.
Ну, взгляд очень точный у нее. Вот.
Ну, очень они, я бы сказал, они не тенденциозные, они пристрастные.
А, ну да, это точнее, да. Да, да,
вот
да.
Я бы так сказал. Ну вот, и вот она его привозит в Россию, она его делает великим князем. Она, более того, значит, она смотрит и еще дальше, она озабочена проблемой, так сказать, и продолжения этого рода, да, она находит Петру жену в лице будущей Екатерины II, она привозит ее в Россию, ее англо-цербскую принцессу крестят по православному обычаю и делают великой княгиней, и происходит свадьба, вот возникает малый двор, великокняжеская чета, Елизавета Петровна ждет с нетерпением, что эта чета произведет на свет наследника, и тогда уже, вот, так сказать, все, вот эта ветвь Романовых утвердится у власти, и все будет замечательно. Но проблема в том, что она ведь довольно быстро убеждается в том, что этот самый мальчик, которого привезли, он уж, ведь вот смотрите, да, ему дали имя Петр, ну, собственно, он был Карл Петер Ульрих, так сказать,
да.
Тут, так сказать, ничего нового не придумали, но вот из этих трех имен, которые у него были, выбрали одно самое важное, он внук Петра Великого.
Да, был бы он имел вообще определенный шанс стать Карлом,
да,
в другом месте.
Совершенно просто, верно, да. Он мог стать Карлом XIII шведским.
Да.
Вот, и когда ему находят жену и крестят ее в православии, ее называют Екатериной, Елизавета, не случайно, да, вот эта новая пара, Петр и Екатерина, так звали родители Елизаветы Петровны. Вот, а Елизавета была женщина сентиментальная, несомненно. И не случайно вот этот выбор имен происходит. И она обнаруживает, что он, конечно, на деда совершенно не похож. Он не похож на деда. И все усилия, так сказать, как-то его воспитать в духе наследника русского престола, так как вот это ей представляется, да, ничего не получается. ничего не получается. Ему, у него, вот я бы даже не сказал, что все русское вызывает отвращение. Это, наверное, было бы слишком сильно сказать. Но ему абсолютно это все безразлично. Он абсолютно равнодушен к этому. Он, это ему абсолютно чужое для него. И у него это вызывает не столько отвращение, сколько, по большей части, насмешку какую-то и неприятие. Вот из него не удается воспитать ни, во-первых, русского человека, ни человека, который как-то будет серьезно воспринимать и понимать свое предназначение, для чего его, собственно, сюда привезли и что ему предстоит. У него в этом смысле нет никакого, так сказать, интереса к этой стране, и он абсолютно не предпринимает никаких усилий о том, чтобы как-то вот эту страну узнать и вообще задуматься над тем, вот я когда приду к власти, что я буду делать и зачем я буду делать.
Есть поразительно, что он не уникален, и в этом веке он не уникален в Европе. Потому что это довольно часто, но в таких масштабах здесь получить. Ну, тот же самый Георг Первый. Вот,
совершенно
человек,
да.
Не понимает, куда он попал, и не хочет туда вообще попадать.
Да, да. Но ведь вы понимаете, дело в том, что историки, вот как нередко, когда пишут о Петре Третьем, они, кстати, и замечают, что вот если бы он остался бы галштинским герцогом, может быть, даже если бы он стал шведским королем, вот при той системе власти, которая в Швеции того времени существовала, это была, по сути дела, конституционная монархия, то он бы, может быть, вошел бы в историю вполне как такая позитивная фигура.
Или проходная.
Или проходная.
Вот он у нас трагически проходная фигура.
Да, а он, но, по крайней мере, он не вызывал бы никаких, так сказать, эмоций таких сильных, я бы сказал. А он-то ведь попадает в Россию, где власть самодержавная, где власть неограниченная, и Россия по своим масштабам и по, собственно, сложности вот этого процесса управления, ее же невозможно сравнивать со Швецией, скажем, да, которая к тому времени уже потеряла свое имперское величие в результате поражения Петру Великому. И это совершенно иные задачи стоят перед человеком, который оказывается у власти. И даже если он, вот как Елизавета, не имеет каких-то грандиозных амбиций, он не имеет какой-то политической вот определенной программы, связанной, так сказать, с реформированием страны и так далее, тем не менее он обязательно должен обладать вот определенными знаниями, определенными качествами. Он должен выработать некий модус поведения, в том числе вот с этой политической элитой, которая его окружает, так сказать. Он должен... Да, если я, так сказать, сам не имею, не хочу, не желаю, да, хорошо, вот есть некая, так сказать, группа людей, которым я доверяю, будьте любезны. Вот, собственно, так делает Елизавета, но при этом делает очень разумно, потому что на протяжении всего царствования она не позволяет кому-то очень сильно возвыситься вот среди этих людей.
Поэтому я так люблю поп-историю вообще, когда читаю такое утверждение, например. При дворе Елизаветы играл большую роль листок, орудие Шитарди. Пум, все.
Да, это замечательно. Ну, листок действительно играл определенную роль при дворе, но буквально в первые, самые первые годы до падения Шитарди, когда Шитарди был выслан из России. Это произошло, если мне память не изменяет, где-то в 44-м году уже.
Да, а потом вы посмотрите последние годы правления Елизаветы Петровны и все события Семилетней войны. Там не только не забалуешь, вот было, но еще и были на волоске висели очень многие, включая и будущую Екатерину II.
Да, безусловно. И более того, вот хорошо известно, что в последние годы царствования Елизавета, так сказать, очень редко принимает министров, там, выслушивает доклады, принимает какие-то политические решения. И вот вроде бы при том, что она, так сказать, распределила обязанности между какими-то людьми вокруг себя, тем не менее, вот эта государственная машина просто начинает пробуксовывать. Она просто вот она не работает именно потому, что императрица не принимает решения, она не ставит свою подпись на, так сказать, важные какие-то бумаги.
Она расстроилась, она постарела.
Она расстроилась, да, да, да.
С большой удрученностью.
Да, да. Тут много, так сказать, она болеет вообще, она, так сказать, просто себя плохо чувствует. Вот. Но при этом вот она же все время мучается. Она мучается вот этой проблемой. Проблемы преемника. Потому что вот она понимает прекрасно, что этот самый племянник, придя к власти, он разрушит вот и то, что ею создано, вот ту систему, которая ею создана. И что будет вообще, так сказать, совершенно непонятно. А так или иначе, вот эти 20 лет, это время, в общем-то, такой стабильности политической, социальной, достаточно стабильный период. И Елизавета этим мучается, и Екатерина, когда пишет в записках своих, что Елизавета часто плакала, говоря об этом, я не думаю, что она, так сказать, как-то искажает факты. Но при этом она находится в ситуации, когда вот повернуть назад и, так сказать, лишить Петра Третьего наследства, да, хотя слухи об этом ходили, и...
Ну да, что маленькому Павлу.
Что маленькому Павлу, но ведь да. Она понимает, что Павел маленький. Павел...
А кто будет,
да, а кто будет править? Кто будет, значит, нужно регента выбирать? А она не может не помнить историю с Бероном и, так сказать, чем закончилось регентство Берона. И она вот она эту ситуацию она решить не может. И трагизм ее еще и в том, что она повторится через несколько десятилетий, когда точно так же Екатерина станет мучиться, понимая, что Павел, наследник престола, придя к власти, разрушит все то, что она создавала так старательно на протяжении десятилетий.
При том, что если мы говорим, что шла достаточная стагнация в последние годы Елизаветы, и императрица не принимает решений, я не знаю, нет ощущения, что в середине 90-х годов, что уж такая уж стагнация шла в России. При пожилой Екатерине.
Да, я не думаю, что...
Как казалось, очень многое казалось достаточно накатанным.
Да, да, безусловно, безусловно. Ну, какие-то вот важные политические решения, действительно, она не принимала, которые, по крайней мере, зрели вот в среде политической элиты, и которые, так сказать, элита хотела бы добиться.
Они были в какой-то степени готовы. В какой-то степени готовы, и нужна была новая воля для того, чтобы...
Совершенно верно, да. Нет, конечно, в 90-е годы этого не будет, потому что, в общем, Екатерина до последних дней своей жизни, так сказать, не убирала руку с руля, скажем так, безусловно, и она продолжала управлять страной. Вот. Другое дело, что там тоже возникнет, конечно, так сказать, определенное недовольство, так сказать, тем, что происходит. И это совершенно естественно, опять же, вот это к вопросу, с которого мы с вами начинали. Екатерина будет править 34 года, и вот определенная, так сказать, усталость, как бы, да, в обществе, она, несомненно, будет. И будет она ощущаться прежде всего молодым поколением. Молодым поколением. Потому что к 90-м годам, вот в начале 90-х годов, уйдут со сцены просто естественным путем, уйдут те люди, с которыми Екатерина пришла к власти, с которыми она начинала это все. И так придет новое поколение. И оно будет естественно, совершенно это просто естественное, так сказать, свойство молодого, да, стремиться к чему-то новому.
Но очень интересно, что приходит поколение, вот я не знаю, в какой пропорции, конечно, никому не известно, но оно приходит разное, то, которое окажется павловским поколением, причем надолго, привлеченное Павлом и с павловскими идеями, угу. Которое потом через царствование, через два особенно сыграет. А приходит такое александровское поколение, которое сыграет в начале, но немножко в туне как-то так.
Еще парадоксально.
идеальная ситуация.
Но из этого же вырастут и декабристы тоже.
Ну да, они, ну еще ко всему. Но здесь еще важнейшая вещь, о которой мы не говорили, вольно-невольно, но именно о вольности. Вот то, что они...
Абсолютно верно.
В маленькое царство не Петра Третьего все-таки
конечно,
вольность
конечно,
дворится.
Конечно, да. Вырастет то самое непоротое поколение.
Совершенно верно. Александр Каменский, я думаю, что мы продолжим эту тему, потому что у нас действительно есть о чем порассуждать, но, должен вам сказать, скорее всего, не в следующую субботу, а там уже чуть-чуть дальше. Всего вам доброго, до свидания.
Нет, ребята, все не так.